Я вас категорически приветствую.
Хэмдехох это самое.
Сам хэмдехох.
Ой!
Здравствуйте.
Здрасте.
Ты сегодня такой красивый, что я просто даже теряюсь.
Меня заставили. Я не выдержу.
А что за Х-18 на себе?
Это позывной в тактической системе радиосвязи.
С кем ты радиосвязываешься?
С коллегами по страйкболу периодически я связываюсь.
Это ты с этим страйкболишь?
Да, но речь-то будет сегодня не об этом, как вы догадываетесь.
Красивая, да.
Речь, собственно, вот про них будет в основном. Опа!
Про кого?
А вот про них. Дело в том, что, как мы знаем, ну, может быть, не все, но кто не знает, он прямо сейчас готов напомнить. Есть такая игростроевская контора, хорошая, называется Wargaming, вдруг кто не слышал.
Так, и что там?
Известны они замечательными проектами World of Tanks, World of Warships, а вот теперь разработали мощную стрелялку, называется «Калибр».
Большой, малый или любой?
Какой попросишь.
И про что там? Надо бегать и стрелять?
Про спецназ. Про спецназ, про спецвойска всякие разные. Да, бегать, стрелять. Ну, потому что идея, что ты – это танк или ты – это линкор, что World of Tank и World of Warship так и есть. А, в общем, прикольная, но все-таки танк – это там 3-4-5 человек. А линкор я вообще с ужасом, там 1200.
Тысяча, да.
И ты один должен их всех подменить. А все-таки оператора штурмовой винтовки ты один обычно и подменяешь фактически.
Ну, это самое интересное, когда вручную, так сказать. Это то же самое, что истребители времен Второй мировой или нынешние. Там зайди в хвост, отстрели что-нибудь, а тут за 25 километров ракету пустил, ничего не видно, да. Неинтересно. Стрелять гораздо веселее.
Да, но мы поэтому, собственно, в страйкбол играем.
А она как стрелялка на что больше похожа? На игру Quake или Counter-Strike?
Нет, там скорее что-то ближе к Rainbow Six. Потому что стрелять от третьего лица и строго командная игра. Ну, Quake, понятно, ты же там бегал по чудовищным лабиринтам и сражался с монстрами, а тут с такими же, как ты, и да, только в команде.
С людьми-то поинтереснее.
С людьми всегда гораздо интереснее. Их унижать приятнее. В этом, собственно, смысл основной. И там, конечно, перед нами открывается гигантский, очень широкий мир новейшей истории и различных спецподразделений. Там, конечно, будет наш «Вымпел» и «Дельта» американская, если не ошибаюсь, будет точно, совершенно будет немецкий КСК. Команда «Специалькрафты», то есть команда специальных умений.
Мастерства, я бы даже сказал.
Да, команда специальных, да. Очень интересно, кстати говоря, бундесверовское спецподразделение считает, что у них это прям такой элитный спецназ.
Я что-то про них никогда ничего не знал.
А это потому, что они сильно секретные.
Или негде себя проявить.
Нет, они прям там, где немецкая военщина себя проявляет, там и они себя проявляют всегда. Как это заявляет официальный представитель Министерства обороны ФРГ, действуя в серой зоне. То есть, там все очень интересно у них. Они только в серой зоне. Потому что, по большому счету, Бундесвер же не может действовать за пределами ФРГ.
Да.
Но есть необходимость решать всякие разные вопросы.
Поэтому
за пределами.
Серая зона начинается сразу за пределами ФРГ.
Да, 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 да. Очень интересное спецподразделение располагается в городе Кальве, в Баден-Вюртемберге. Их там что-то около 1100 человек. Серьёзно? В этом КСК. Ну, такой усиленный батальон получается. И подразделяются они на...
Пиратский батальон.
Не, ну, там же все-таки не все комбатанты, правильно? Ага. Я говорю, что общий численный состав 1100. Там у них есть и медики, и штабное обслуживание, и специалисты по ремонту.
Артиллеристы, минометчики.
Все чего угодно. То есть, те, которые из этого самого Баден-Вюртемберга, скорее всего, не выезжают никогда.
Незачем.
Да. Поэтому я думаю, что на поле боя там в основном где-то усиленные батальоны действуют. Подразделяются они по способу проникновения и контакта с противником. Сухо, путный, военно-воздушный, военно-морской и в особо сложных условиях еще. Угу. То есть Арктика, Антарктика, очень сильно гористая местность и прочее, прочее. Вот у них такие четыре основные группы военные есть, которые наполнены специалистами, как обычно, в ранге не ниже унтер-офицера.
А британцы представлены?
Британцы тоже будут представлены, но в силу того, что пока мы вот так, то мы будем говорить про немцев и ага. их стрелялку Гевер Зексдрайзих, то штурм есть Г-36. Нет, штурм Гевер – это другая штука совершенно. Вообще сейчас слово штурм Гевер – это к современному огнестрельному оружию официально не применяется. Как штурм Гевер, как их прямой аналог английский assault rifle, то есть штурмовая винтовка, это, в общем, такой околооружейный сленг, потому что в НАТО, в общем, стандартно, ФРГ – это же блок НАТО, да. как мы знаем, в НАТО, в общем, принято единое обозначение всего этого, это просто называется rifle.
Винтовка.
И все, да. Ты по-немецки оно будет Gewehr, то есть тоже винтовка, и никаких там тебе штурмгевер, assault-гевер.
А наш... Автомат еще не переназвали,
нет? Они называют это райфл.
Ну, естественно.
Как и мы называем это автомат. У нас своя классификация, у нас своя. У них своя классификация, у нас, соответственно, своя. Поэтому тут, в общем, ничего особенного. Работают они сейчас все, кроме групп, которые используют пулеметы, там всякие разные. МГ-3, надеюсь, как-нибудь мы его притащим. МГ-3 – это псевдоним МГ-42.
Да.
Я только хотел поинтересоваться,
в каком родстве они состоят.
Это не родство, это тот же самый пулемет.
Это он.
Это да, это его псевдоним творческий. Ему приделали новый красивый приклад, он планку Пикатинни для того, чтобы коллиматорный вешать сверху, и все. Был МГ-42, а стал МГ-3. И опять же, нацистских ассоциаций никаких.
Какая удача, а как он так вот 70 лет продержался?
Так а что, Браунинг с 18, из 19 года работает, и ничего. А пистолет Браунинга, ой, пистолет Кольт с 11 года работает, тоже ничего. Его там только немножко это подфактуривают, ага. что-нибудь, какую-нибудь обвесочку сверху.
Перламутровую там, рукоятку.
Да, красивую перламутровую рукоятку вставить.
Кобрый, блин.
Да, и все отлично работает. Вот. И появление винтовки Г-36 – это, конечно, история сама по себе занятная, потому что, как мы знаем, с 60-х годов основной винтовкой во всем Бундесвере была знаменитая Хеклеркох Г-3 Гевердрай, который явился вместе с Эфанфал бельгийским одним из двух, наверное, главных конкурентов автомата Калашникова. По эффективности, по частоте использования, по технологичности. Ну, конечно, автомат Калашникова-то всех заборол, как мы знаем.
Недостижимая.
По всем параметрам вершина, да. вообще. О, тактическая подставка, я смотрю.
Школа Дементия.
Да. Ну, конечно, М16 нужно сказать, но из европейских все-таки вот триада. Это Эфанфал, Г3 и АК, все семейство. Так вот, как то, что называется АК-47, угу. я так употребляю общеупотребимый термин, я понимаю, что целое семейство огромное, неправильно так говорить. Так вот, как и АК-47, так и Г3 – это все оружие под калибр 7,62. Угу. Более того, Г3, оно еще и в отличие от АК-47, использует патрон НАТО 7,62 на 51, то есть очень мощный винтовочный патрон. В то время как мы уже перешли к этому моменту всей армии поголовно на промежуточный патрон.
А зачем?
Промежуточный патрон удобнее. Больше носимый боеприпас, меньше отдача, лучше кучность огня в силу того, что меньше отдача. А останавливающая проникающая способность у них в общем очень приличная. Какая разница? какая будет там дульная энергия у патрона, который работает по цели незащищенной броней. 1500 джоулей или 1200 джоулей, по-моему, разница чисто косметическая. Для того, в кого это попадет, я не думаю, что будет сильно отличаться эффект.
Но враг-то не тупее. Зачем 7,62?
Враг не тупее, но враг оказался несколько инертнее, потому что их очень большая практика использования во время, ну, единственного крупного военного конфликта, который был за последнее время, это Вторая мировая война. Автоматических винтовок, как мы называли самозарядные винтовки, которые все были поголовно рассчитаны под нормальный винтовочный патрон. Ну, это и американский Гарант, естественно, это и немецкие самозарядные системы, ну и, конечно, немецкий знаменитый штурмгевер, и не поступивший в вооружение штурмовая винтовка Маузера 45-го года образца, они не успели просто ее внедрить широко, и она на поле боя не вышла. Вот это все говорило о том, что нужно и дальше продолжать использовать мощные винтовочные патроны. Тут, конечно, война во Вьетнаме всех подкосила, потому что туда американцы поступили с винтовкой М-14. Не нужны нам прошмандовки. Любим мы свои винтовки. Это как раз про М-14. Оказалось, что вся статистика после военных малых конфликтов говорит о том, что именно огневой бой идет на не очень больших дистанциях, и уже не применяется такая масса пехоты в траншеях. То есть, когда там тысячи, там 1500 человек одновременно бахают из винтовки Мосина, создавая чудовищную кучность огня, этого больше нет. Огонь ведется на дистанциях там, 100, 200, 300 метров, а тут зачем такой чудовищный патрон?
Который лупит на километр.
Да, который лупит на километр, а может даже больше. А на такой дистанции он бесполезен. Он избыточно мощен и создает массу проблем для самого стрелка. Первая проблема – это, конечно, малоносимый боезапас, потому что стрелять приходится много, приходится создавать большую кучность огня, а для этого нужна высокая скорострельность, а значит, нужно что-то решать с отдачей. Ну и, конечно, как можно решать с отдачей? Только введением малоимпульсного патрона, все менее и менее мощного. Вот появились промежуточные патроны, и дальше был сделан следующий шаг. Следующий шаг пытались сделать, конечно, революционный, потому что это были 70-е годы. Это время, когда у нас на одной половине глобуса главный цвет был красный, и поэтому было очень много науки, и казалось, что все возможно. А капиталистическая военщина в лице ФРГшной военной промышленности попыталась ответить введением абсолютно революционно нового семейства вообще стрелкового оружия – это автоматы под безгильзовый патрон. Фирма Heckler-Koch разработала по-настоящему уникальный на данный момент образец – это Г-11, который был рассчитан именно на стрельбу безгильзовым патроном, где пуля утапливалась в шашку из пороховой смеси, лакированную сверху. То есть, она делалась гораздо короче, гораздо легче, ну и там масса других преимуществ. Правда, это чудовищно сложное изготовление оружия, чудовищно сложное. Оно на вооружение вообще не поступило нигде. Хотя там партии опытно изготавливали что-то в районе 1000 штук. Сами немцев из Heckler-Koch сравнивали это оружие со швейцарскими часами. По-другому, в общем, и не сказать. Да, там очень большой магазин, большой емкости, 50 патронов, укладывался поверх ствола. Да, там очень-очень низкая отдача, малый вес, огромная кучность, но при этом он стоит как чугунный мост. Чинить его в полевых условиях невозможно, если попадет в руки какому-нибудь немецкому узбеку, который ничего сложнее калькулятора в жизни не держал, то, в общем, винтовки кранты в полевых условиях. Ну и самое главное, этот безгильзовый патрон не дает возможности, по крайней мере, на данном этапе технологического развития, заряжать, снаряжать магазины в поле. То есть, использовать можно только заводские, снаряженные на заводе магазины, но это что, это финиш.
Я как раз хотел поинтересоваться, это ж вообще пальцем, во-первых, очень больно, а во-вторых, патроны же они очень крепкие, что пальцы болят, а патрон-то не ломается, между прочим. А если там прессованная смесь, непонятно, как она должна быть спрессована, чтобы не развалилась.
Ну, там сверху лак.
Да, понятно, но
все равно. Ее развалить реально сложно. Там проблема только в том, что какой бы там лак ни был, все-таки это не унитарный патрон. С ним проблемы от климата всегда возникнут.
И это тоже, да.
Это самое главное. И поэтому, чтобы обеспечить очень сложный механизм бесперебойной работы, нужен высококачественный патрон, более того, который забивается в магазины на заводе. А это значит, что он оружие непригодно к полевому употреблению вообще. Поэтому, конечно, от него отказались, с большим сожалением, потому что было бы очень приятно так уесть советских. И пошли по пути разработки малоимпульсного, еще более малоимпульсного патрона, это стандарт НАТО, 5.56x39. И такой патрон был создан, это универсальный вообще для всего блока НАТО патрон Remington .223. Вот как раз под 5.56 на вот такие вот и многие другие образцы оружия. Он, да, он маломощный, он малоимпульсный, он имеет малую отдачу, это прямой аналог нашего 5.45. Собственно, мы где-то синхронно вот пришли к этому самому маломощному патрону. Его еще можно гораздо больше таскать с собой, то есть больше носимый боезапас, масса плюсов, кроме, конечно, довольно слабого останавливающего действия. Но, однако, с этим мирится, потому что сейчас считается, что главное поражение силам противника должна наносить артиллерия, высокоточные ракеты, наводимые с земли вертолеты, самолеты, неважно, вплоть до аэрокосмических систем. Короче говоря, это в основном, конечно, оружие самообороны, оружие проникновения в здание, это не оружие массированного полевого боя дивизии на дивизию или там корпус на корпус. Хотя, конечно, и в таком виде, я подозреваю, тоже может использоваться, и не дай бог будет. Так вот, вместо Г-11 разработали Г-36. Разрабатывали ее довольно долго. В общем-то, пришлось отказаться от стандартных хеклер-коховских наработок и прийти к наработкам американцев, потому что если разобрать настоящую винтовку Г-36, внутри обнаружится нечто похожее на немецкого, прошу прощения, американское АР-15. Это газовый двигатель с коротким ходом газового поршня, это поворотный затвор с запором на 7 боевых выступов. Да, но, конечно, газотворная автоматика, это же нужно сразу сказать, потому что уже тут никакого полусвободного затвора, никакой энергии отдачи не используется.
То есть, это они внутри себя в своем НАТО так по-дружески обмениваются?
Да, конечно. Да.
Типа патрон одинаковый, но немножко разный, да?
Нет, патрон самое главное, должен быть одинаковый патрон, чтобы если в одном окопе окажется в тесном слиянии и дружеском объятии итальянец, немец, француз и американец, они могли бы просто поменяться патронами. Хотя они до сих пор не пришли к унификации магазина, потому что, например, от М-16, а также от он же от М-4 в Г-36 магазин не вставить и наоборот. Угу. А патроны при этом одинаковые. То есть можно распатрониться и отдать товарищу по-другому запросто. Сама Г-36 тоже маркер прям яркий, потому что сам Бундесвер в это 90-е годы не мог обеспечить себя собственной разработкой своего собственного оружия, поэтому был объявлен тендер, вот Хеклер-Кох его выиграл. Там пытались поработать с немцами, с бельгийцами, как обычно, со всеми, вот в итоге, пожалуйте, Г-36. Она прекрасна тем, что у нее очень много пластика, поэтому она довольно легкая. Пластик, причем весь в продольных ребрах жесткости, он прочный, армированный стекловолокном изнутри. То есть, казалось бы, пластмасса, но это не та пластмасса, которая на игрушки идет на детские.
Угу. Дорогая пластмасса.
Да, хорошая, красивая, немецкая, дорогая, немецкая пластмасса, что-то справедливо. И из-за этого он легкий. В неснаряженном виде Г-36 полноразмерный, правда, нет такого, это просто Г-36, 3,6 кило.
Немного.
Немного. Правда, на 400 грамм тяжелее, чем АК-74, у которого почти все остальное, а весит все равно легче. Как-то так выходит.
Интересно.
Непонятно. Да. При этом, в самом деле, автоматика сделана так, что отдача настолько комфортная. Я стрелял из этой винтовки. Отдача очень комфортная. То есть, так как затворные детали сделаны из легкого сплава, правда, прочного сплава, кидает его слабо, то есть кучность большая. Считается, что в идеале при использовании нормального качественного патрона на 100 метрах рассеивание по кругу 3 сантиметра.
Хороший.
Хороший, да. Удобен, эргономичен. Вот если взять вот ту подальше, которая от нас лежит, она короткая, поворотитесь, неудобно. Блок управления огнем располагается около пистолета рукояти. Он сдублирован с двух сторон, то есть подходит для правши-левши и использования любым из пальцев. Соответственно, это предохранитель, одиночный огонь, автоматический огонь. Есть у них еще вариант со свечкой по 3. То есть, чтобы не нужно было говорить 33, 33, 33. А просто нажатие спускового крючка производит 3 выстрела по умолчанию. При этом сам переключатель очень тихий. То есть в темноте он стрелка, скорее всего, не демаскирует. И чисто по ощущениям крайне информативен. Вот сам попробуй. Там сразу чувствуется, что он на упор встает.
Ага.
То есть не нужно смотреть, куда ты там его переставил.
Известная шутка переводческая. Я военный переводчик. Перевожу с одиночного на автомобиль.
Что-то гениально спроектирован затвор органами управления. Вот он, собственно. То есть, им можно работать как с правой руки, так с левой руки. А рукоять складная, подпружиненная, поэтому на марше никуда не выступает, ни за что не цепляется. Вообще очень мало выступающих деталей. Исключительно мало. Из-за этого винтовка крайне удобна. Приклад складной. Есть под него приклады сейчас более современные, которые такие же складные, но с телескопическим изменением длины. С подушечками разнообразными. Но эти люди все делают, чтобы русского человека унизить, как известно. Да, боепитание обычно осуществляется из прозрачного магазина. Я их терпеть не могу. Но считается, что визуально легко смотреть, сколько у тебя патронов там. Правда, опять же, считается, что они очень хрупкие, эти пластмассовые магазины, поэтому их не все любят. Можно питаться из алюминиевого магазина, не прозрачного.
А дырочку сделать нет?
Дырочку? Ну, вот что-то пока такого не видел. Я понимаю, да. Пока такого не видел. Все в рамках Пикатинни. В рельсах Пикатинни, прошу прощения. Вот сверху, с боков. Соответственно, можно поставить лазерный целеуказатель, оптический прицел. Ну, более того, в штатной комплектации оптика вообще есть трехкратная здесь. Вот она.
Угу.
Вот, сейчас покажу поближе. Коллиматорный прицел, оптический прицел, лазерный целеуказатель. Соответственно, снизу можно вешать или штык. Кстати, штык у них копия автомата Калашникова штыка. Или, соответственно, Фокер-Коховский же подствольный гранатомет.
Угу.
Оружие получилось крайне удобное, крайне эффективное. Правда, с известным количеством недостатков, как обычно. Потому что, во-первых, да, оно немножко тяжелее, чем АК-74. И самый главный недостаток... Нет, даже не так. Самые главные два недостатка. Первое. Как выяснилось, в употреблении в Ираке и Афганистане, то есть в жарком климате, при интенсивной стрельбе, при долгой перестрелке, когда нужно выпускать там серии по 150-300 выстрелов довольно быстро, не очередью, конечно, но за небольшой промежуток времени, оно чудовищно греется. То есть даже через цевьё можно обжечь руки. Более того, обжигали.
А раз чудовищно греется, значит, перестает нормально стрелять.
Как только она чудовищно нагревается, у нее эффективность выше 100 метров падает там, в 2-2,5 раза. Наплеваться начинает. Более того, продолжение ведения огня в таком режиме может привести к вообще полной порче ствола, который придется просто менять. То есть, то, что он у тебя остынет, уже не изменит ничего.
И где же хваленая немецкая сталь?
Дело в том, что в 2014 году произошел скандал. Выяснилось, что хваленные не просто немецкие, а буржуазные немецкие поставщики патронов гнали в родную армию бракованный патрон, который стоил гораздо дешевле, чем было заявлено в тендере.
Кто бы мог подумать.
Причем гнали...
В обществе свободы и честности.
Причем гнали такое? Годами. Годами фактически. Из-за чего специалисты Хеклер-Коха сильно удивлялись, как же так. Мы специально разрабатывали ствол, который покрыт внутри хромом, так чтобы оно специально не грелось и не изнашивалось. А оно греется и изнашивается. Вот. Но тем не менее, когда стали испытывать его по новой с нормальными, абсолютно качественными патронами, как раз в жарком климате, выяснилось, что нет, все равно оно греется. Хотя, конечно, не так, как оно греется при использовании бракованного дешевого нештатного патрона. В общем, это да, это слабое место. Другое слабое место – это ее цена.
Почем?
Потому что настоящая Г-36 это сейчас, наверное, одна из самых дорогих винтовок массового употребления в мире. То есть она дороже, чем М4, дороже, чем. Ну, чем автомат Калашникова, даже, наверное, сравнивать не надо. Там их 4 автомата Калашникова можно купить на одну эту винтовку. Это причем еще, извините, без тактического обвеса. Тактический обвес, конечно, очень нужен. Да. При этом, наверное, как большинство западных систем, очень чувствительны к загрязнению. То есть, да, до определенного момента она продолжает работать. Но если грязь попадет в ОСМ, ударно-спусковой механизм, его придется демонтировать. И придется промывать, иначе он очень быстро даст клина. То есть он в данном случае ненадежен из-за очень маленьких допусков. То есть все притерто под волосинку. Любая грязь там сразу сказывается смертельно. И, конечно, полная разборка не очень удобное оружие. Если частичная разборка, удобнейшая вообще, потому что если посмотреть сюда, она вся вот на таких штифтах. Вот они. Соответственно, чтобы сделать частичную разборку оружия, нужен один инструмент – патрон собственный. Угу. Он его из магазина вышлепнул и штифты снял. Снимается цевьё, снимается ствольная коробка, в общем, снимается блок приемника магазина. В общем, очень удобное оружие в этом смысле. А вот полная разборка – это бывает проблема. Более того, разобрать и как следует отремонтировать ОСМ в полевых условиях считается невозможным. То есть его нужно целиком менять на заводской. Ну, или ты 7-5 во лбу и там в самом деле настолько шаришь, а все-таки сложно рассчитывать, что все солдаты такие умные.
Толково придумано.
Нет, при этом, повторюсь, при штатном использовании, нормальном ухаживании оружие отличное. Оно очень легкое, очень точное, дает очень большую кучность, малую отдачу, словом. Западные соседи, в частности их спецслужбы, вооружились как надо. Выпускается всего несколько основных модификаций. Это Г-36 полноразмерная, это Г-36К, то есть карабин, вот он, и Г-36С, компакт или же команда, то есть совсем короткий.
А полноразмерная сильно длиннее?
Да, она длиннее на 10 сантиметров.
Это вот ствол?
Вот, ствол, да? Вот такой ствол у нее. Вот. И, конечно, полноразмерная имеет максимальную скорость выхода пули – это 950 метров в секунду.
Это много, мало.
Прилично.
Сравнительно с…
Такая у нас примерно то же самое. Но это все равно считается очень хорошо. В целом, конечно, если сейчас посмотреть на семейство Г-36, параллельно им наши разработки автомата Калашникова современных моделей, на М4 американской, в общем, делается понятно, что ничего нового в автоматическом оружии в ближайшие 50, 100, 1000 лет в мире уже никогда не появится, потому что данное семейство, данное поколение полностью исчерпало свой эволюционный потенциал, то есть придумать уже ничего нельзя. Смотришь на все эти потуги и понимаешь, что, ну да, она там повысит эффективность на 2%, 3%, ну как-то вот так. Сейчас последние разработки – это лафетная установка ствола, которая у нас на Абакане применяется на автомате, которая еще в 70-е годы разработана, ну-ка да, на салазках ствол ходит внутри, компенсируя отдачу, или внутренняя балансировка механики, когда удар отдачи компенсируется ударом компенсатора изнутри. Все, собственно, на этом, наверное, история эволюции вот этого поколения закончилась. То есть дальше или стреловидный боеприпас, или безгильзовые патроны, или безгильзовые патроны со стреловидным боеприпасом. Ну, что-то такое.
Вряд ли это что-то уже изменит, да. Я когда первый раз увидел Кольт 1911, как-то сначала сомнения, а потом ведь как замечательно получилось, и ничего менять-то не надо.
Нет, зачем? Все работает.
Да.
Прекрасен, он прекрасен. Да и, собственно, современные винтовки в основном, конечно, тоже. Ну, у всех есть свои недостатки, у всех есть свои достоинства. А эта штука сейчас, по-моему, выпущена по всему миру в количестве 186 тысяч экземпляров.
Много-мало.
Далеко не автомат Калашникова, далеко.
С этим-то сравнивать бессмысленно. Это же любимое, когда начали показывать сомалийских пиратов, у которых, по-моему, оружие не чистили никогда.
Да,
плюс с момента производства. Африка и всякое такое, они с ними бегают, и нет никаких сомнений, что оно стреляет, раз он его с собой взял. Вот это да, это я понимаю.
Да. Кстати, интересно, первая такое яркое появление винтовки Г-36 в кино, это был фильм «Обитель зла» с Милкой Йовович. Там весь этот спецназ корпоративный весь бегал с винтовками Г-36, чем вызывал наш лютый восторг.
Сволочи, да.
Рекламная кампания была. Хикрикоха.
Смешное было кино.
Не то слово.
Я помню, тогда перевел мультик «Последняя фантазия», японский хороший. Никому нафиг был не нужен. Следом по просьбам общественности перевел эту «Обитель зла». Просто вот, просто все снесли. Такой интерес, да.
Вот, в общем, в игрушке «Калибр» это все можно будет опробовать по полной программе. Как раз эти штуки, Г-36, будут в классе «Штурмовик». То есть люди, которые находятся на передке, которые постоянно в боестолкновении с противником на средних-малых дистанциях, где не нужна чудовищная дальность и чудовищная точность, как раз ниша употребления вот этого самого Assault Rifle.
А зачем оно внутри синенькое?
А, это потому что страйкбольное. Я там проводку заизолировал. А это же электрический механизм в первую очередь. Я не охотничью, конечно, достать не смог. Не... Вон, кстати, магазинчик. Можно парочку из него сделать. Ни охотничью принести не смог. Не смог я принести массогабаритную модель. Поэтому пришлось ограничиваться для наглядности нашими страйкбольными приводами.
Это вторую цепляют.
Да, пешечки, да, да.
То есть, никак... Не как принято вверх ногами, да, изолента, да, смотов. Вверх ногами всегда изумляло. А ты его в землю ткнешь, и там все это в земле будет. Это зачем ты сделал, блин?
Можно 3, но 3 очень слабо удерживать приемник, неудобно. Лучше с 2. Кстати, можно использовать магазины укороченные на 10 патронов, совсем легкие. Это 30 патронов стандартный, а есть C, Beta C Mag на 100 патронов. Такие вот дисковые магазины, которые, в общем, разработаны были в основном для пулемета МГ-36 с утяжеленным стволом.
Вот я тупой какой. А? Силой? Или обманом?
Обманом. А, это потому что от разных фирм. Они несопоставимы. Да, вот эта вещь дергаю. Посветлее, этот потемнее.
Прошу подергать. Ну, другое дело, да. Красиво. Буду тебе завидовать. Красота.
Ну, вроде все, что знал сказать, сказал. Держите курс в «Калибр». Я уж посмотрел.
Всё, а что там? Вчера, кстати. Пустыня, лес, домик. Какие там эти
там локации? Там куча есть карт, по-моему. Какие только можно придумать. И более того, их парни из Wargaming еще и вгоняют туда постоянно новые. Уж это что? Это вот это они умеют точно совершенно обеспечить интереснейший ландшафт. Любой вообще.
Будем играть?
Будем.
Спасибо, Глеб Александрович.
Так, наверное, пока Wargaming, в основном спасибо.
И Wargaming спасибо тоже. А на сегодня все.